Наш принц путешествовал 3 года слишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было через Степана Трофимыча, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим, потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери, раз в полгода и даже реже, но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, но уж, конечно, каждый день во все эти 3 года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Николя непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимыча, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимыча. Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, с которой Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже 8, уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой, единственную ее дочерью, и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Верне-Монтрё, несмотря на то, что в семействе графа К, весьма влиятельного в Петербурге лица, пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собой свою воспитанницу Дашу, сестру Шатова, и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых. Сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа. Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича, бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа, постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим, и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагалось совершить в Верне-Монтрё во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богаты. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей 7-летней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около 22 лет, за нею смело можно было считать до 200 000 рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своей поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила все Степану Трофимычу. Даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось. «Ура!» — вскричал Степан Трофимыч и прищелкнул пальцами. Он был в полном восторге. Тем более, что все время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов этой бабе, опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимыча, и как нарочно разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось, наконец, губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осипыча. Его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника Андрея Антоновича фон Лембке. Вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимычу. По крайней мере, он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. А будущей губернаторши, которую ждали у нас только к осени, повторяли, что она, хотя слышно и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то, что какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна. Всем откуда-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимыча и мигом развеселили его. С особенным, радостно угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора. «Вам, экселлент ами, добрейший друг, без всякого сомнения известно, — говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, — что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор в нове, то есть нововыпеченный, новопоставленный. C'est interminable, Maurice, эти нескончаемые русские слова. Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно эта штука.
Административный восторг? Не знаю, что такое.
То есть, vous savez chez nous, un mot.
Вы знаете у нас, одним словом, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет «Pour vous montrer son pouvoir». «Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть». И это в них до административного восторга доходит. А на мо я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, «Mais c'est très curieux», однако это весьма любопытно, выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство «les dames charmantes» — «прелестных дам» пред самым началом великопостного богослужения «Vous savez ce chant et le livre de Job» — «Вы знаете эти псалмы и книгу Иова» — единственно под тем предлогом, что шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время, и довел до обморока. Этот дьячок был в припадке административного восторга. «Этиль а монтре сон пувуар», и он показал свою власть. Сократите, если можете, Степан Трофимович. Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. Эмо, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания, и даже уступлю ему это замечательно красивый мужчина из 40-летних, с чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза, в высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам. Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас. Кстати, вы носите красные галстуки давно ли? Это я только сегодня. А делаете ли вы ваш мацион? Ходите ли ежедневно по 6 верст прогуливаться, как вам предписано доктором? Не всегда. Так я и знала. Я в Швейцарии еще это предчувствовала, раздражительно вскричала она. Теперь вы будете не по 6, а по 10 верст ходить. Вы ужасно опустились, ужасно, ужасно. Вы не то что постарели, вы одряхлели. Вы поразили меня, когда я вас увидел давеча, несмотря на ваш красный галстук. Quelle idée rouge! Что за дикая выдумка! Продолжайте, Афон Лемки, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас, я устала.
Амамо, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в 40 лет администраторов, которые до 40 лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим не менее отчаянным средством. То есть он теперь уехал, то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма, он тотчас же начал справляться.
«Да правда ли?»
«Я даже меры принял. Когда про вас доложили, что вы управляли губернией, в Усаве, вы знаете, он позволил себе выразиться, что подобного более не будет. Так и сказал, что подобного более не будет, и avec cette morgue, с таким высокомерием, супругу Юлию Михайловну мы узрим здесь в конце августа прямо из Петербурга.
Из-за границы мы там встретились.
Vraiment? Неужели?
В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.
Родня? Какое замечательное совпадение. Говорят, чистолюбиво и с большими будто бы связями.
Вздор, связишки.
До 45 лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочил за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.
И, говорят, 2 годами старше его?
5.
Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге. На балы ко мне при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со свою бирюзовую мухой на лбу. Так что я уж в 3-м часу только из жалости ей первого кавалера посылаю. Ей тогда 25 лет уже было, а ее все как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.
Эту муху я точно вижу. Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась.
Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой? Что могло быть яснее?
Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, она всегда только дурой была. Вдруг смотрит вопросительно, зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена? Гляжу, а тут финтит это Лембке, и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, все ясно. Разумеется, я мигом все переделала, и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига, которую вы, однако же, победили, о вы, Бисмарк! Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке — это фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?
Злой дурак, мабонами, мой добрый друг, злой дурак еще глупее, благородно оппонировал Степан Трофимович.
Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?
Charmant enfant,
прелестное дитя. Но теперь уже не enfant, а женщина и женщина с характером, благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает доверчивой дури.
Тут из-за этого кузена чуть не вышла история. Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня. Виды, что ли, имеет? Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а Финтила только лембки. Очень уважал Николя. Вы понимаете, все дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к Николя оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стал быть, интригует тут одна лембки, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения — фантазия. Я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на страшном суде готова подтвердить. И если бы не просьба Николя, чтобы я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. через Николя заискивала. Она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник.
Как? Родственник мадам фон Лембке?
Ну да, ей, дальний.
Кармазинов, нувелист?
Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим, надутая тварь. Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович. Вы с каждым днем становитесь так неряшливы. О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?
Я
понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь все это одна только пустая болтовня. Надо же, наконец, сказать.
Мэмашер,
но, моя милая, слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.
К какому же?
К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.
И остроумно, и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стал быть, и мы можем ошибаться, не так ли?
Мема бонами. Положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести. Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moins que de raison. И затем, так как монахов всегда встречаешь чаще, чем здравый смысл, и так как я совершенно с этим согласен.
Как?
Как вы сказали?
Я сказал, on trouve toujours plus de moins que de raison.
И так как я с этим...
Это верно не ваше.
Вы верно откуда вы нибудь взяли?
Это Паскаль сказал.
Так я и думала, что не вы. Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг.
Мафуа, шер,
право же, дорогая, почему?
Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль, эпюи,
и затем. Во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать. По крайней мере, до сих пор ничего еще не сказали.
Это, может быть, и неправда.
По крайней мере, вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора.
Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить.
Шер, шер ами,
милый, милый друг.
Теперь, когда все эти лембки, все эти кармазиновы, о, Боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете! Я бы желала, чтобы эти люди чувствовали к вам уважение.
Потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите?
Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того, чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какой-то сволочью. Вы приобрели какие-то невозможные привычки. Вы одряхлели. Вы не можете обойтись без вина и без карт. Вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут. Все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такой сволочью, как ваш неразлучный Липучин?
Почему же он мой и неразлучный? Робко протестовал Степан Трофимович.
Где он теперь? Строго и резко продолжала Варвара Петровна.
Он вас беспредельно уважает и уехал в Эск после матери получить наследство.
Он, кажется, только и делает, что деньги получает. Что Шатов, все то же?
«Irascible, mais bon».
Раздражителен, но добр. Терпеть не могу вашего Шатова, и зол, и о себе много думает.
А как здоровье Дарьи Павловны?
Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? Любопытно поглядел на него Варвара Петровна.
Здорово. У Дроздовых оставила.
Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала. Дурное, а не хорошее.
О, c'est une histoire bien bête. «Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter».
«О, это довольно глупая история. Я вас ожидал, мой добрый друг, чтобы вам рассказать».
«Довольно, Степан Трофимович. Дайте покой. Измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь. Это уже дряхлость какая-то. И как странно вы теперь стали смеяться. Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек». «Кармазинов к вам не поедет, а тут и без того всему рады. Вы всего себя теперь обнаружили, ну, довольно, довольно устало. Можно же, наконец, пощадить человека».
Степан Трофимович пощадил человека, но удалился в смущении.